Глава первая. День исполнения желаний. Звонко плеснув, метнулась в глубину рыба. Жарко. Дурманит духом свежескошенной травы, земли, лето. Солнечные лучи сквозь крышу оранжереи заливают густую зелень и ослепительно вспыхивают на ленивых волнах, что расходится по маленькому прудику. По дорожке среди высоких помидорных кустов легкой походкой идет босоногая девочка. Ее одежда собралась из разодранной на плече грязно-белой майки, когда-то красных шортов и темного линялого рюкзачка за спиной. На первый взгляд это обычная девочка-подросток, худенькая, с тонкими чертами веселого лица, длинными спутанными волосами и поцарапанными острыми костяшками коленок. Девочка останавливается, внимательно высматривает среди пахучих листьев помидорного толстяка алой спелости и аккуратно срывает его. Потом на соседней грядке отщипывает молодой укропный стебель и несколько фиолетовых лепестков базилика. Выпрямившись, она небрежно смахивает упавшую на лицо прядь волос, и тут проясняется незамеченная ранее странность в ее облике. Каждый волосок густой шевелюры девочки совершенно прозрачен. Брови и ресницы темные, а волосы падают на лоб светлыми паутинками. Но даже тонкое стекло хорошо заметно в преломлении света, и солнечные блики, рассеиваясь в хаосе хрустальных прядей, заставляют их ярко переливаться. Девочка подошла к крохотному прудику и сложила добычу на его каменный край. Настоянный травяной воздух с примесью речного запаха кружил голову. Девочка сладко потянулась и вдруг наклонилась, оттолкнулась от берега и, громко взвизгнув, нырнула в самую глубокую часть пруда, прямо в одежде и с рюкзаком. Темные рыбьи спины в панике шарахнулись, а волна воды залила ближайшие кусты и смыла сухой лиственный мусор в пруд. Выплескивая причудливые фонтаны крупных дрожащих капель, и громко фыркая, девочка купалась с полчаса, ныряя и подолгу плавая возле донных камней, заросших илом и ленточными водорослями. Стеклянные волосы ее стали почти неразличимыми среди теплых водяных струй, и могло показаться, будто вокруг голой головы колышется прозрачная медуза. Смахивая капли, льнущие к лицу, девочка выбралась из воды и уселась на самое солнечное место берега, покрытого темно-зеленым ползучим вьюнком. Ее волосы, слипшиеся после купания, походили на причудливую хрустальную шапочку. Девочка закрыла глаза, подняла лицо к солнцу и громко продекламировала протяжно завывающим актерским голосом: «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башнях замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж». Никогда-никогда девочка не была у моря и смутно представляла себе, что такое этот экипаж, тем более городской. Но четыре строчки из старого фолианта волновали ее до слез. Они вмещали целый мир с бушующим морем, старинными замками и влюбленными пажами. Из дворцовых ворот выбегали извилистые горные дороги, и по ним изредка и не спеша ездили эти самые экипажи. Из стрельчатых окон резных стройных башен приветливо выглядывали короли, королевы и их придворные, и славился там чудный композитор Шопен, чью музыку играли непременно на лютне или клавесине. В этом мире были люди, много людей, Они жили в домах или замках, катались в каретах или автомобилях, смотрели друг на друга и влюблялись, внимая музыке. Миллионы, миллиарды людей. Это всегда поражало воображение девочки. Уму непостижимо, клянусь улыбкой Пандоры, как они там все умещаются. Часто думала она с наивным восторгом. И как же ей хотелось быть принцессой из старого каменного замка с башенками, заросшими зеленым плющом. Девочка прислушалась к чему-то, запустила руку в мокрые волосы и вытащила оттуда запутавшегося малька. Она с прищуром рассмотрела его ошеломленную рожицу, весело хихикнула и бросила рыбешку назад в пруд. Под взволнованной поверхностью воды все еще метались потревоженные тени рыб. Девочка со стеклянными волосами встала на ноги и медленно двинулась вокруг пруда, всматриваясь в его глубину. Нашла глазами самую крупную рыбью спину, длиной 30 сантиметров. «Приветствую тебя, рыба Эрик! Пойдешь гулять? Не забудь зонтик, сегодня обещали дождь!» Незамысловато пошутила она тоненьким мультипликационным голоском. Потом отследила спину поменьше, ловко зацепилась одной рукой за берег, а другой молниеносно выхватила рыбу из воды. Крепко зажав в ладони отчаянно бьющуюся радужную форель, девочка забрала красавец помидор и пучок зелени и направилась к выходу из оранжереи. Дверь, похожая на дверь сейфа, сама отворилась перед ней, а потом плотно закрылась. Девочка прошла на кухню с видом на осенний лес и занялась приготовлением ужина. Вода дробными ручейками стекала с сосулек ее волос и обильно капала с рюкзака, но девочку совершенно не волновали ни мокрая одежда, ни неопрятные лужи на полу. Она взяла острый нож, оглушила пойманную рыбу его массивной рукоятью и одним ударом лезвия отсекла форели голову. Еще несколько удивительно быстрых и точных движений ножом, и бедная рыба очищена. Девочка хладнокровно посыпала специями и мукой еще трепещущую тушку форели и положила ее в накрытую стеклянной крышкой сковородку, где уже разогрелась и пощелкивала оливковое масло. После чего выбрала нужный угол обзора, различила шестиугольные узоры на поверхности горячего масла и произнесла довольным голосом: «Только в нашем ресторане самые свежие конвективные ячейки бинара». Девочка со стеклянными волосами оживленно заговорила сама с собой. «Вы утверждаете, что ваша восточная ручьевая форель Сальвелинус фонтиналис на вкус самая изысканная в мире? Советую вам придержать ваше мнение, пока не попробуете ту, что приготовит мистер Вульф». Под потрескивание жарящейся рыбы девочка крупно накромсала в тарелку сочную помидорную мякоть, добавила соли и снова оливкового масла. Тем же ножом она нарезала укроп и базилик, придерживая их левой рукой, потом ловко смахнула в салат свежекрошенную зелень, поднесла к лицу пальцы, мокрые от сока базилика, с наслаждением вдохнула его запах и спросила любопытным басом: «А что ты сделаешь на свою долю клада, Том Сойер?» Сама же и ответила более звонким голосом: «Куплю себе новый барабан, настоящую саблю, красный галстук, щенка-бульдога, а потом женюсь». Опечаленный басок отметил: «Том, ты, должно быть, совсем рехнулся». Его перебил тоненький голос: «Том, теперь я никого, кроме тебя, любить не буду. Только и ты тоже ни на ком не женись, кроме меня». Девочка заглянула под крышку сковороды, проверила самочувствие рыбы и заговорила уже двумя спорящими голосами, умно-благородным и визгливо-противным. Такими интонациями мы обычно передаем свои споры с неприятным человеком, который во всем не прав. Казалось, что разными голосами девочка пытается населить окружающее ее пространство. Тщеславие — могучая вещь. Самые мелочные люди на свете — большие люди. И у них слюнки текут только на длинную свинью, — рассуждал умно-благородный голос. Визгливо-противный, которого так и хотелось стукнуть по голове за несправедливое ехидство, заявил:
— Оставь свой сарказм при себе, Вульф. Я понимаю, у вас в Нью-Йорке...
Девочка произнесла слово «Нью-Йорк» сочно, даже приятно зажмурившись.
Такие штучки идут на ура, но здесь, в глубинке, мы проживем и без них.
Меня возмущает ваш тон, ваш выбор выражений, ваши манеры и ваши методы работы. Не стерпел умно-благородный.